наши люди.
Вітаю вас, шановні слухачі. Я, як многія, люблю подорожнічаць ды размаўляць з людзьмі, слухаць пра неверагодныя супадзенні і заўважаць побытавыя дробязі, параўноўваць са сваім жыццёвым вопытам, а часам і ствараць мастацкія сюжэты. Хто ж не марыў стаць пісьменнікам? Дарэчы, ці ведаеце вы пра такі кінаштамп? Герой мусіць уратаваць кошку. Ну і мы пачнём з гэтага.
Как-то 7 лет назад, в 19 году, звонок в дверь, домофон. Дети на роликовых коньках, четверо. Тетя, возьмите котенка. Я говорю, да он мне не нужен. Тетя, вот мама не хочет, мы взяли котенка, мама не хочет, мы его кормим с пипетки. Я говорю, хорошо, я спрошу у своей соседки. Что ли этот котенок нужен моей соседке? Через неделю эти же дети опять звонят на роликовых коньках. Тетя, вы обещали взять котенка. Говорю, да не обещала. Тетя, возьмите. Где он? Один ищет капюшон, достает из капюшона вот такое создание. Да такое страшное, да такое, ну такое уродливое. Возьмите. Я взяла. Ну, пошла, купила какой-то то ли французский, то ли чешский какой-то сухой корм для таких маленьких, ну, питания. Из пипеточки, из бутылочки выкормила. И этот котенок, он рос, вот эта кошечка, она была такой, ну, такой страшной, такой некрасивой. Так что мой сосед ее прозвал Кошмарик. Она была, у нее фигура была какой-то компьютерной мышки, вот такая какая-то, крысиный хвост. Очень маленькая головка, огромные уши. Слушайте, ну какое-то уродство было. Выросла, и я ее так полюбила.
Представляю нашу героиню Ліля Скляренко. Ці можа, улічваючы ўзрост, прадставіць поўнасцю? Людміла Адальшыраўна Скляренко, архітэктар па прафесіі, зараз пенсіянерка і актыўная ўдзельніца хору.
Я давно любіла пець, это во-первых. Во-вторых, у меня тут еще такие, знаете, шкурные интересы. Во-первых, я в моем возрасте уже как-то боюсь немножко деменции, а во-вторых, лично меня подпитывает очень общение. Мне скучно одной. Это вообще-то еврейская организация ХЭСЭД. Моя подружка там танцует. Она говорит, приходи. Я бы, наверное, и не пришла бы, и меня бы не взяли, если бы не ковид. Потому что до ковида там был полноценный хор. Но после ковида половину народу вымерло. Некому петь, но приходите все, кто умеет. Мне тут ближе всего сюда ходить. И да и подружка ходит. Одна, вторая. Почему бы не пойти? Ну, пошла. И мне нравится. В основном это советский репертуар. И несмотря на то, что вообще-то народ у нас, конечно, пожилой, никто не знает ни идиша, ни иврита, ничего никто не знает. Никто не знает песен этих, ну, потому что мы так воспитывались все. Надо что-то петь, ну, поем все родное советское. Владимира Косма, вот это «Осенние листья», как это, и Монтан пел. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла.
C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais. Je t'aimais, nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement. Sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants.
Песня «Опалые листья» написана на верши Жака Превера композитором Жозефом Касма у 1945 годе. Першими выканаўцами были Ив Монтан и Ирен Яахим. Английский текст з'явился у 1947 годе, а у 1956 у Советском Союзе вышла пластинка с русской версией у выканания Елены Великановой. На той момент Ив Монтан атрымаў уже золотый диск. Это значит, было продадено 1 000 000 пластинок. А у США эта инструментальная композиция разошлась тиражом больше, как 2 миллиона и стала популярным джазовым стандартом. Але вернемся до расповеду Лили.
Я жила в маленьком украинском городке, это Западная Украина. Это маленький еврейско-польский городок в Ровенской области, Гостополь. Моя мама, спасаясь от голода в Харьков, вообще она харьковчанка, спасаясь от голода со мной, приехала туда к тете, которая получила направление в этот городок. Там был большой стекольный завод, и она была экономистом. Ее туда прислали. Мама приехала, спасаясь от голода, приехала в городок. Этот, там не было голода. Это была когда-то польская территория. Там еще остались какие-то остатки частной собственности. Еще. Там скорее не остатки, там ментальность еще-то осталась. Там была украинская школа, там была русская школа. Там стояла военная часть, и там была своя элита городская. А так как моя мама работала в магазине, а жены военных все время крутились в магазине для того, чтобы достать какие-то вещи покрасивее, как-то так она немножечко была, так вроде бы, в кругу в этом.
Пульс эпохи. 50-е годы 20-го стагоддзя Кастополь был центром лясной и дрэваапрацоўчай промысловасти. Тут дзейнічалі домабудаўнічы комбінат, фанерны и шкляны заводы, педагагічнае вучылішча, 2 сярэднія школы, дом культуры, 3 бібліятэкі, 2 клубы и стадыён. Колькасць жыхароў не перавышала 15 тысяч.
Я хотела, конечно, мне нравилось петь. Я 44-го года, мне было 6 лет, наверное. И нас собрали детей, там русскоязычных, украинских, язычных. Я так пела, я думала, я первая. Мы пели, 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 и вдруг вышла какая-то девочка, полненькая. Я помню ее сейчас очень хорошо, со стрижечкой, такая черноволосая. И вдруг она запела. Она запела, и я поняла, что я, ну, я полный ноль по сравнению с ней. В 6 лет я поняла, что я — это не пение. У нее был голос, у нее был природный голос. Возможно, у нее был, наверное, может быть, народный голос. Я ж в этом еще не разбиралась. Но голос был у нее, конечно, сумасшедший в 6 лет. Я поняла, что из меня певица не выйдет. Во-вторых, мне было лет 10. Я тоже пела, пела. Мама очень любила мои оперы слушать по радио. Она меня приучала к этому. Ну, я тоже, конечно, очень любила музыку. И я пела, пела оперные арии. Как-то говорю, мама, я вот пою, а у меня не хватает дыхания, моя маман сказала. Вот поэтому из тебя певица не выйдет. В общем, она была таким же профессором в этом деле, как и я. И все, эту тему закрыли. Я помню Лайон Грин, как я за этим Козловским, все это я пела. Очень жалко, что я не получила музыкального образования. Нет, в 5 классе нас все-таки научили читать ноты. Я была в таком восторге, это оказалось так легко. Читать ноты, в общем, как текст. Уроки кончились, и все это было забыто. Потом я решила стать художником. Тоже рисовала, 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 рисовала. А у мамы была приятельница, жена художника. И мы к ним приходили, и он все время рисовал портреты Ленина по клеточкам, но надо было как-то зарабатывать. Ну, у него были свои картины. И как-то мне мама говорит, нет, художником тебе не надо быть. Они очень мало получают денег. Поэтому
Значит, эта тема тоже была закрыта.
Вот эту ксенофобию я как-то почувствовала лет с 8-9. Мне было так неудобно за вот это высокомерие, которое проявляли русскоязычные люди к местному населению. И мне очень неудобно было говорить с украинскими ребятами по-русски. Но мы учили украинский язык. И вдруг лет в 9, ведь там, видимо, что-то накапливалось в голове, накапливалось. И вдруг я заговорила по-украински. Вот этот язык как нож горячий в масло вошел вот в детскую память. Я говорила по-украински, и я была в таком восторге. А мы учили немецкий язык. Я еще хотела немецкий язык вот так его учить, но не получилось, учитель ушел. Я даже немножко понимала польский, потом я даже еще в юности и по-польски читала, и переводила. Да, польский был. Был идиш. Но идиш как-то... Он непонятный, конечно, нам был. Если польский был понятный, то идиш был непонятный. Конечно, там была очень большая еврейская комьюнити. Мама моя все время там с ними всеми дружила. И мы все дружили, но все мы вообще-то говорили по-русски. В семьях говорили на своем языке они. Вот мы, допустим, дети собираемся, там что-то делаем, читаем, а они говорили на своем, на идиш, чтобы дети не понимали. Я это чувствовала. Я чувствовала, что эти люди не хотят, чтобы мы слышали. Ну, какие-то семейные вещи какие-то. По ночам я просыпалась, моя маман ловила... какие-то волны в радиостанции. Там все этим занимались. Когда я вступила в комсомол, пришла домой и сказала: «Мама, я вступила в комсомол». Мама сказала: «Что ты наделала? Зачем ты это сделала?» Я говорю: «Мама, что такое?» «Да ты представляешь, что сейчас тебе придется, тебе пошлют, скажут ехать на Целину, ты поедешь, скажут ехать на стройку, ты поедешь, ты уже не свободный человек». Вот она мне это сказала. Я любила эту страну, все национальное любила, все советское любила.
Думаю, это натурально, и любить все советское, и марить об пригожей вопроце, гонориться досягнениями советской улады и памятать, як жорст она обошлась с родными.
Мама переехала в Новосибирск, потому что там, под Новосибирском, были ее родственники. Она их долго не видела, лет 30, не знаю, больше. Они с Украины, их раскулачили. Раскулачили и сослали в Сибирь. И мама поехала в Сибирь, вот мы навестили их. Я поступила там вот в институт. Новосибирский инженерно-строительный институт.
Пульс эпохи. Новосибирск, які атрымаў статус беспавятовага горада ў 1903-м, ужо ў 1962-м стаў горадам-мільённікам. Гэтаму паспрыяла, вядома, стварэнне сібірскага аддзялення Акадэміі навук СССР, будаўніцтва акадэмгарадка. У малады горад прыехалі навукоўцы, фізікі, хімікі, геолагі. З усіх канцоў Сібіры з'ехаліся маладыя людзі вучыцца ва ўніверсітэтах і інстытутах.
І 100 чалавек было 20 девочек. Но после первого курса, по-моему, осталось нас человек 70, наверное. А к выпуску нас осталось человек 50 вообще. Отчисляли, уходили, может быть, было трудно учиться. Это город, в который молодежь приехала из таких медвежьих уголков Сибири, с Дальнего Востока, которые никогда ничего... Ну, что они там видели? И вот эта молодежь бросилась на вот эту культуру и с такой, знаете, жадностью все это мы впитывали первые несколько лет. В театр ходили. В театр, особенно первый, второй в курс, мы все время ходили. Театр огромный совершенно. Там были очень хорошие постановки, очень хорошие художники, очень красивые декорации. Не знаю, как сейчас. Причем там было так принято. Это ж все-таки Сибирь, это ж холодно. Вот сейчас ведь ходят, вот чем стоял, там и пошел. А раньше приходили... А всегда полный зал. Женщины носили с собой целые сумки. В них были туфли, в них были чулки, и все это по углам раздевалось. Одевались чулки, одевались туфли, одевались там еще какие-то юбки, одевались. Все были на каблучках, все были в туфельках, никто не был ни в валенках, ни в сапогах. Абсолютно. Это было так принято. Так как у меня мама работала в магазине и имела возможность покупать импортные платья, я ходила в импортных платьях. Красивые вещи были. А так как девочки были из глубинки, из Сибири, и они вечно у меня выклянчивали все. Мама злилась ужасно. Но им так хотелось, иметь те вещи, которые были у меня, я отдавала. Мама злилась ужасно. На Красном проспекте была, помню, пельменная. В пельменной делали пельмени вручную. Они были такими вкусными, Вы не представляете. И в какой-то момент эти пельмени начали делать какие-то машины. И сразу качество поменялось. И мы перестали ходить. Акварельные практики, я помню, мы, по-моему, были в Новгороде. А нет, в Пскове. Это был 65-й год. Боже мой, все было разрушено. Восстановили только сам инфраструктуру первая и жилые дома. А вот все памятники, все это было в руинах. Но, тем не менее, мы рисовали церкви, привезли все эти рисунки. Не выставляют. В институте. В чем дело? А надо было согласовать с райкомом, можно ли выставить эти рисунки церквей. И мы кончили институт, и мы поехали в Иркутск. Летом. Это был 68-й год. Иркутск — это недалеко считается. Там, по-моему, одна ночь всего ехать. Там тоже была какая-то подружка. Было где остановиться. Там, по-моему, кто-то уехал в отпуск, и была свободная квартира. И нас даже было трое. Три подружки. Я не знаю, как интересно, как сейчас Иркутск выглядит. Там старинная часть была интересная, конечно. Вот эти деревянные дома с такой красивой резьбой, вот эти наличники на окнах, ставни. Это настоящее произведение искусства. Это такое кружево. И помню, когда мы ходили, смотрели, какие-то немцы были кругом. Эти немцы бегали, как сумасшедшие. Они все время снимали. Это было так интересно. Вот мы там сидели в какой-то то ли ресторан, то ли столовая. А в соседнем зале сидели иностранцы. А мы здесь сидели тоже. Я не помню, что там за компания была, но тоже народу было много. Мы покушали и начали петь песни. И пели очень красивые, пели русские песни, и так красивые. В этом было столько гордости, вы не представляете. Гордости за эту Сибирь, за эту страну. Я это так хорошо помню. Это было такое какое-то восхищение, восторг. Я вспоминаю.
У Минск Лиля упершиню приехала у 1961 годе.
А я проходила дипломную практику в Минске. А почему? Потому что у меня тут была подружка. И для нас в Новосибирске, для нас Минск и вообще западная часть, это была какая-то, ну, не знаю, может, придуманная какая-то мечта, не мечта, но мы рисовали, что это Запад. Нас туда тянуло. Тянуло в Прибалтику, тянуло в Белоруссию. Но там не так, как в Сибири. В 61-м году мы еще тут с подружкой сюда приехали. Я видела, в принципе, только центральную часть. И что меня поразило, ну, конечно, проспект уже был, все это было красиво. Да, были маленькие домики, были там где-то деревни, я на них не обращала внимания. Но что я очень хорошо запомнила и что меня поразило, там была такая традиция: по выходным вечером весь проспект заполнялся нарядной публикой. Публика была необыкновенно нарядная. Женщины одевали все самое красивое. И вот они ходили туда-сюда, гуляли по всему проспекту. Видимо, может быть, от круглой площади, да, почти там-то. И вот мы вместе ходили. Это был 61-й год. Какого-то космонавта запустили и передали на весь проспект. Это было лето. Вы не представляете, какой восторг был. Вот это какое-то дыхание Запада. Ощущение Запада. Вот это как-то так радовало, так как-то вдохновляло.
Пульс эпохи. 6 жніўня 1961 года у космос был отправлены космический корабель «Усход-2» с Германом Титовым. Корабель зрабіў 17 оборотов вокруг Земли, пролетевши больше як 700 тысяч километров. Полет протягивался 25 годин. Его метой было доследование поводин организма подчас приему ежи и сну в умовах без важкости. У обовязки Титова уваходили ручное керование аппаратом, сдымки з орбиты и постоянная радиосувязь с Землей.
Thank you. svět slyšel tu zprávu TASu. Celý svět zanechal hovoru. Celý svět vyskočil od rozhlasu a zdvihl pohledy nahoru. Dobrý den, majore Gagarine, tak jsme se tedy už dočkali. Celý svět připil vám rudým vínem, lidé vám ze stola mávali. Vyřiďte prosím na měsíci, vyřiďte mezi hvězdami, co chceme všichni dneska říci, že přijdem brzo za vámi. Já to tak zaspívat nedovedu, trémou se třese mi dneska hlas. Máte prý, majore, 27 a svět je mladý podle vás. Prosím na měsíci, vyřiďte mezi hvězdami, co chceme dneska všichni říci, že brzo přijdem za vámi. Já to tak zaspívat nedovedu, trémou se třese mi dneska hlas. Máte prý, majore, 27 a svět je mladý podle vás.
Пісню привітання астронавтам чешський джазмен Густав Бром написав за некілька годин, довідавшися про польот чоловіка у космос. Її прем'єра відбулася 15 красавіка 1961 года. Ліля Скляренка переїхала у Мінськ. Праз некілька годов роботи отримала кватеру у п'ятиповерховому домі, де живе по гэтий день. Зараз їй не так часто удається вибратися у театр, але яна по-ранішому любить класичну музику і не губляє цікавості до всього нового.
Наше покоління якраз попало в такий період якийсь функціональний, п'ятиэтажки. Тоже сплошная функция. Ни украшательства, ничего, ничего выразительного. Вот сейчас, может быть, что-то делают, но это молодежь должна делать. Это уже другая какая-то атмосфера, другая культура, другой язык уже совершенно архитектурный. Вы знаете, эти пятиэтажки, вообще-то, я смотрю, они гораздо уютнее. Вот эти районы, которые мы, уж так мы их успели ругали, уж так мы их ругали, такие-сякие эти районы, да такие страшные дома, да все такое. Но со временем видишь, что эти территории обжиты, они какие-то человечные, они какие-то, понимаете, масштабные человеку, какие-то уютные по сравнению с этими огромными многоэтажными домами, которые кажутся, я не знаю, у меня такое ощущение, противоестественное, что ли. Я, конечно, очень люблю Моцарта, Гайдна, вот такие вещи я люблю. Очень люблю Вагнера. Я люблю очень симфоническую музыку. Вообще-то я люблю что-то новое. Конечно, хорошее исполнение, оно как-то завораживает. Я помню гастроли Образцовой. А тогда еще были до ремонта, лужи были тогда еще отдельные. И она пела Аиду, и у меня была смешная ассоциация. Вот кабель электрический, это много-много-много проводов. И отдельные провода. Так вот, голоса отдельных певцов мне казались как отдельный тонкий провод. Ее же голос вот такой кабель.
А еще я хочу отрадить заведенку передавать привитание по радио.
Радио Паштовка.
Хочу передать привет Лене, которая и танцует, и поет. Сценарии пишет, ремонты делает, дачи строит, внуков воспитывает, по поездке ездит, все успевает. Ира, которая великолепный специалист, которая делает огромные объекты, которая что-то строит, что-то тоже руководит чем-то, тоже прекрасное. Ася, у которой руки золотые, которая настоящий художник. Ларисе, которая тоже может организовать как-то так свою жизнь и свой быт. Але, которая, вообще-то, характер уникальный, жесткий же, сильный характер. Это тоже такие женщины должны быть.
Son los ojos de mí.